Глава 56. Златоокий. Тишину в общем зале гостиницы «Винный ручей» нарушал лишь скрип пера Перина. Кроме него и Айрма в помещении никого не было. Стояло позднее утро, и на половицах под окнами растеклись солнечные лужицы, но с кухни не доносилось запахов готовящейся пищи. Во всей деревне не был разожжен ни один очаг, ни один костер. Даже угольки, обычно присыпанные пеплом, были затушены. Нельзя оставлять доступными такие источники огня. Этакий подарок может дорого обойтись. Лудильщик. Порой Перин сомневался, следует ли по-прежнему называть так Айрама, но ведь человек не перестает быть самим собой от того, что вооружился мечом. Стоял у стены возле входной двери и глядел на Перина. Чего он ждет? На что надеется? Обмакнув перо в маленькую каменную чернильницу, Перин отложил третий лист бумаги и взялся за четвертый. В дверь просунулся Бан Алсин. Он беспокойно потирал пальцем свой большой нос, держа в другой руке лук. — Аэльцы вернулись, — произнес он негромким голосом, хотя нервно переминался с ноги на ногу. — Троллоки идут и с юга, и с севера. — 1000 троллоков, лорд Перин.
— Не называй меня так, — рассеянно отозвался Перин, не отрывая хмурого взора от страницы. Он не умел находить нужные слова, не умел говорить вычурно и красиво, что так нравится женщинам, и писал то, что диктовало ему сердце. Снова обмакнув перо в чернильницу, юноша добавил несколько строчек. «Я не стану просить у тебя прощения за то, что сделал. Не знаю, может, ты и простила бы, но я об этом не прошу. Ты для меня дороже жизни, и не думай, будто я тебя покинул. Увидишь на небе солнышко, знай, это я тебе улыбаюсь». Услышишь, как шелестит ветерок в ветвях цветущей яблони. Это я шепчу, что люблю тебя. Моя любовь останется с тобой навсегда. Перин.
С минуты он всматривался в написанное. Конечно, хотелось сказать больше и лучше, но тут уж ничего не поделаешь. Нет у него нужных слов, да и времени тоже. Аккуратно присыпав свежие чернила песком и отряхнув листы, он бережно сложил их и написал с наружной стороны. Для Фейли. Собрался было дописать «Башер», но спохватился и написал «Айбара». Хоть и не знал, берут ли в Салдее жены фамилии своих мужей. Так принято не во всех землях, но раз уж она вышла замуж в двуречье, придется ей мириться с двуреченскими обычаями. Перин положил письмо на каминную полку, на самую середину. Может, Фейли вправду его когда-нибудь прочтет. И расправил широкую свадебную ленту, чтобы она, как положено, свисала на отвороты кафтана. Предполагалось, что он будет носить красную ленту 7 дней, чтобы каждый встречный узнавал в нем молодожена. «Я постараюсь», — тихонько пообещал Перин, глядя на письмо. После свадьбы Фейли пыталась вплести ленту в его бороду, и теперь он жалел, что воспротивился этому.
«Простите, лорд Перин», —
Бан продолжал топтаться у двери.
«Я не расслышал».
Айрам жевал губу, вид у него был напуганный.
«Ну что ж», — произнес Перин, — «пора заняться делами».
«Может, письмо как-нибудь попадет к ней в руки», — думал он. «Вдруг да попадет».
Взяв со стола лук, Перин приладил его за спину. Топор и колчан уже висели на поясе. «И не называй меня так», — бросил он Бану.
Возле гостиницы его дожидались спутники, сидевшие верхом на конях. Вил Алсин, уперев древко в стремя, держал над головой дурацкое знамя с волчьей головой. Не так давно Вил наотрез отказывался таскаться с флагом, но теперь уцелевшие спутники из числа первых присоединившихся к Перину считали это своей почетной привилегией и ревностно ее оберегали. Сейчас Вил восседал на коне со знаменем в руке, мечом на поясе, луком за спиной и идиотской гордостью на лице. Перин расслышал, как Бан, взбираясь в седло, бросил кому-то из своих товарищей. «Он холоден и спокоен, как замерзший пруд. Все равно, что лед. Может, сегодня будет не так уж плохо». Перин не обратил внимания на слова Бана. На лужайке, образовав тесный круг в 5 или 6 рядов глубиной, собрались женщины. Над их головами на высоком шесте развивалось другое красное знамя с волчьей головой, побольше, чем у Вилла. 5 или 6 рядов женщин, сбившихся плечом к плечу, с насаженными на длинные древки косами, вилами, топорами и даже здоровенными ножами для разделки мяса. А в центре круга, за их спинами, сбились в кучку побледневшие детишки. Все дети Эммондова луга. У Перина ком подступил к горлу. Вскочив в седло, он, ощущая запах страха и тревоги, и, чувствуя на себе взгляды и женщин, и детей, медленно поехал вдоль рядов, отыскивая Марин Алвир, Дейс Конгар и других из круга женщин. Элсбет Лухан держала на плече позаимствованный у мужа молот, а прихваченный у белоплащников после бегства из плена шлем сидел на ее голове кривовато из-за толстой косы. Нейса Айлин крепко сжимала в руке длинный широкий нож, а за пояс у нее было заткнуто еще два таких же. «Мы сами это задумали», — заявила Дейс, вскидывая на Перина глаза с таким видом, будто ожидала, что он примется спорить, и собиралась настоять на своем. В руках она держала посаженный на длиннющий шест вилы. «Если троллоки где-нибудь прорвутся, у вас, мужчин, дел будет по горло, а мы, глядишь, и сможем вывести детишек из деревни. Те, что постарше, знают, что делать, да и лесом знаком. Они ведь частенько там в прятки играли. Глядишь, и выручим ребятишек». Те, кто постарше, мальчики и девочки лет по 13-14, держали за руки детишек, уже умевших ходить, а спеленутые младенцы были привязаны у них за спинами. Юные девушки стояли бок о бок с женщинами. Бода Коутон обеими руками сжимала топор, а ее сестра Элдрин — рогатину с широким наконечником. Отроки лет 15 стояли у частокола вместе с мужчинами или с луками и стрелами наготове сидели на крышах. В центре круга вместе с детьми и подростками толпились лудильщики. Оружия у них не было, и драться они не собирались, но за спиной у каждого взрослого была корзина с двумя младенцами, а многие вдобавок держали малышей и на руках. Перин покосился на замершего рядом с его стременем Айрома. Райан и Ила стояли обнявшись. На Перина они не смотрели. «Глядишь, и выручим ребятишек». Жаль, что все так вышло. У Перина запершило в горле, и ему пришлось откашляться. Он, конечно, не рассчитывал на такой исход, но, как ни ломал голову, выхода придумать не мог. Ведь даже если он пожертвует собой, отдавшись на растерзание троллокам, те не прекратят убивать людей и опустошать двуречье. Что так, что эдак, конец один. Я обманул Фейли. Это нехорошо, но другого выхода у меня не было. Пожалуйста, поймите. Я не мог поступить. «Не дури, Перин!» — оборвала его Элсбет. Голос ее звучал грубовато, но смотрела она с теплой улыбкой. «Неужто ты думаешь, что мы ждали от тебя другого?» Державшая тяжеленный тесак Марин свободной рукой погладила его по колену. «Любой мужчина, заслуживающий того, чтобы женщина готовила ему пищу, поступил бы именно так». «Спасибо». Перин даже испугался, какой хриплый у него голос. Не хватало еще раз хныкаться, как девчонка. Но по какой-то причине голос у него перехватывало. «Наверное, они считают его идиотом». «Спасибо! Вас бы я обманывать не стал!» Но другого способа отослать ее не было. Фейли нипочем бы не уехала, пойми она, в чем дело. «Ох, Перин, Перин!» — рассмеялась Марин. Несмотря на всю опасность, на исходивший от нее запах страха, она еще могла смеяться. Ему бы хоть половину ее отваги. «Да мы раскусили твою хитрость еще до того, как посадили ее на лошадь. И, сдается мне, она тоже сообразила, что к чему. Женщины частенько делают вовсе не то, чего бы им хотелось, лишь бы угодить вам, мужчинам». «А теперь езжай», — твердо закончила она. «Тебе есть чем заняться. А здесь мы и сами управимся. Это дело круга женщин». Перин ухитрился улыбнуться в ответ. «Конечно, госпожа Марин. Прошу прощения. Я знаю, каково приходится тем, кто сует нос в женские дела». Женщины по-доброму рассмеялись. Перин повернул ходока, и спутники, выстроившиеся колонной, задержавшим знамя вилом, последовали за ним. Юноша жестом подозвал Бана и Телла. «Если дело обернется худо», — сказал он, когда они подъезжали с обеих сторон, — «спутники должны будут вернуться сюда и помочь женщинам». «Но...» «Никаких «но», — оборвал Перин Телла. «Делайте, что вам сказано. Если придется туго, спасайте женщин и детей, ясно?» Молодые люди кивнули, неохотно, но кивнули. «А как же ты?» — спросил Бан. Перин оставил его вопрос без ответа. «Айрам, и ты держись спутников!» Молодой лудильщик, шагавший между ходоком Перина и мохнатой лошадкой Телла, не поднимая глаз, ответил. «Я буду там, где будешь ты». Айрам говорил негромко и просто, но Перин понял, что настаивать бесполезно. Этот малый все одно поступит по-своему. Хотелось бы знать, сталкиваются ли с подобными трудностями настоящие лорды. На западном краю лужайки, выстроившись в стройную сверкающую колонну по четыре, хвост которой протянулся в проулок между ближайшими домами, расположились белоплащники. На белых плащах золотом горят эмблемы многолучевого солнца, блестят шлемы и кирасы, сверкают наконечники пик. Должно быть, они полночи начищали свои доспехи. Дейн Борнхальд и Джаред Байер направили коней навстречу Перину. Борнхальд держался в седле прямо, но от него разило яблочным бренди. Байер взглянул Перину в глаза, и его костистое лицо исказилось в еще более злобной, чем обычно, гримасе.
«Я думал, что к этому времени вы уже займете позиции», — сказал Перин.
Борнхальд молчал, хмуро уставясь в гриву своего коня. Байер выждал момент, а потом, скривившись, процедил.
«Мы уходим, отродье тени. Уходим сейчас».
В рядах спутников послышался негодующий ропот, но человек с запавшими глазами обратил на него не больше внимания, чем на потянувшегося к мечу Айрома.
«Мы прорвемся сквозь ряды твоих приятелей к сторожевому холму и соединимся там с нашими товарищами».
Уходят. Перин был потрясен. 400 воинов покинут Эммондов Луг. Пусть они чужаки и незваные гости, но лишиться в такой момент 400 прекрасно вооруженных и обученных воинов, которые согласились, Борнхальд согласился, оборонять деревню, означает расстаться с надеждой на спасение Эммондова Луга. Это же не фермеры, а настоящие солдаты. Их надо удержать. Ходок, словно уловив настроение всадника, вскинул голову и захрапел. «Неужто ты до сих пор считаешь меня приспешником тьмы, Борнхальд, после стольких схваток? Разве ты не видел, что троллоки пытаются убить меня, как и всякого другого?» Борнхальд медленно поднял голову и затравленно взглянул на Перина полуостекленевшими глазами. Руки в стальных перчатках судорожно сжали поводья.
«Думаешь, я не знаю, что эту деревню чистоколом-то огородили до твоего прихода? Ты даже к этому руки не приложил. Я не собираюсь оставаться здесь со своими людьми и смотреть, как ты будешь скармливать троллокам своих земляков. Когда все будет кончено, ты станцуешь на их телах. На их, но не на наших. Я хочу дожить до того дня, когда тебя, отродье тени, постигнет справедливая кара».
Чтобы успокоить ходока, Перин погладил коня по шее. «Этих людей необходимо задержать. Любой ценой».
«Вам ведь нужен я?» «Хорошо. Помогите нам. И когда будет покончено с троллоками, я ваш». «Нет!» — выкрикнули в один голос Бан и Тел.
Спутники загудели, а Айром ошарашенно уставился на Перина.
«Пустые слова!» — усмехнулся Борнхальд. «Ты уверен, что все, кроме тебя, погибнут, и некому будет уличить тебя во лжи?» «Если ты сбежишь, то правды не узнаешь». «Я сдержу свое слово», — твердо и спокойно произнес Перин. «А вот если ты сбежишь, то, скорее всего, уже никогда не сможешь меня отыскать. Но, коли охота, уноси ноги, беги и постарайся забыть о том, что здесь творится». «Ты вроде бы твердил, что явился сюда защищать людей от троллоков. А сколько народу погибло от троллочьих лап с тех пор, как твои воины объявились в двуречии? Моя семья не первая и не последняя. Беги или оставайся, если еще не забыл, что ты человек. А коли трусишь, Борнхальд, так взгляни хотя бы на тех же женщин. У любой из них больше храбрости, чем у всей твоей оравы в белых плащах».
При каждом слове Борнхальд вздрагивал, как от удара. Перину показалось, что он того и гляди, с седла свалится. Однако Дейн выпрямился и, вперив в юношу взгляд, прохрипел:
«Мы остаемся!»
«Но, милорд Борнхальд», — попытался возразить Байер.
«Я же ясно сказал, остаемся!» — рявкнул на него Борнхальд. «Пусть мы сложим здесь головы, но совесть наша будет чиста!»
Он вновь повернулся к Перину и, брызжа слюной, выкрикнул:
«Мы остаемся! Но знай, отродье тени, рано или поздно я увижу твой конец. Ты умрешь за мою семью, за моего отца. Я увижу твой конец!»
Рывком развернув коня, он поскакал к своей колонне. Байер, свирепо оскалясь, уставился на Перрина, но ничего не сказал и последовал за командиром.
«Ты ведь не собираешься выполнять это обещание?» — с тревогой спросил Айром. «Ты просто не можешь».
«Мне надо проверить, все ли готово», — сказал Перрин, будто не расслышав вопроса.
Он сильно сомневался, что обещание придется выполнять. Шансов остаться в живых почти не было. Времени совсем мало.
Ударив каблуками в бока ходока, Перрин поскакал к западной околице. За частоколом, лицом к западному лесу, стояли мужчины с копьями, алебардами и насаженными на древки косами, приспособленными для боя Харлом Луханом. Сам кузнец в кожаной безрукавке, с такой же косой, насаженной на жердину в 8 футов длиной, тоже находился здесь. За спинами копейщиков установили 4 катапульты, и рядом выстроились лучники. Абл Коутон медленно обходил ряды, стараясь перемолвиться словом другим с каждым. Подъехав, Перрин пристроился рядом с Аблом и тихонько сказал: «Мне доложили, что они идут из юга и с севера. Будьте начеку».
«Непременно. И я готов быстро перебросить половину своих людей на подмогу, куда потребуется.
Они еще увидят, что двуреченцы не такая легкая добыча», — добавил он с ухмылкой.
«Точь-в-точь такой, как у его сына».
К немалому смущению Перрина люди приветствовали его громкими возгласами. «Златоокий! Златоокий! Лорд Перрин Златоокий!»
Эх, надо было пресечь это с самого начала.
Южнее располагались позиции Тема. Седовласый кряжистый фермер двигался чуть ли не как страж, с поразительной для его возраста легкостью и волчьей грацией. Тем держал руку на рукояти меча и не улыбался, но слова его почти не отличались от того, что сказал Абл.
«Мы двуреченцы, куда крепче, чем иные о нас думают. Мы себя не посрамим!»
Здесь же, возле одной из установленных тут 6 катапульт, находилась Аланна. Она хлопотала над большим камнем, который укладывали в ложку на конце толстого рычага. Неподалеку, в своем меняющем цвета плаще, сидел на коне Айван, стройный как клинок и настороженный как ястреб. Несомненно, страж намеревался держаться поблизости от Аланны и сделать все, чтобы она уцелела. На Перрина он почти не смотрел. Зато Айс Седай проводила юношу оценивающим взглядом. Даже руки ее замерли над камнем. Земляки приветствовали Перрина громкими криками. Там, где частокол сворачивал на восток от гостиницы, располагались отряды Джона Тейна и Сэмюэла Кро. Перрин предупредил их о необходимости быть начеку и в ответ услышал примерно то же, что от Тема и Абела. Джон, облаченный в проржавевшую в нескольких местах до дыр кольчугу, видел дым, поднимавшийся там, где стояла его мельница, а длинноносый, с лошадиной физиономией Сэмюэл, был уверен, что вдалеке полыхает именно его ферма. И тот, и другой полагали, что день будет нелегким, но были полны решимости и тверды, как камень. Сам Перрин решил, что будет драться на северной окраине деревни. Теребя свадебную ленту, спускавшуюся по отвороту, он всматривался вдаль, в сторону сторожевого холма, куда ускакала Фейли.
«Лети, Фейли, лети на волю, сердце мое».
Он и сам не знал, почему выбрал именно это место. Но не все ли равно, где умереть? Считалось, что здесь командует Бран, но, завидев Перрина, мэр в стальном шлеме, обшитый металлическими пластинками кожаной безрукавки, подбежал к нему и отвесил поклон, настолько низкий, насколько позволяла комплекция почтенного мастера Алвира. Рядом, обмотав головы шуфами и закрыв лица до самых глаз черными вуалями, стояли Чиат и Гаул.
«Стояли бок о бок», — подметил Перрин.
Кажется, между ними возникло нечто, заставившее забыть даже о кровной вражде их кланов. Лоэл держал 2 топора, какими пользуются лесорубы. В его ручищах они казались совсем маленькими. Остроконечные уши Агира напряженно торчали, а кисточки на них подрагивали. Широкое лицо было угрюмо.
«Уж не думаешь ли ты, что я брошу тебя?» — спросил Агир,
когда Перрин предложил ему последовать за Фейли. Уши Агира обиженно надломились.
«Нет, Перрин, с тобой я пришел, с тобой останусь».
Неожиданно он рассмеялся так гулко и раскатисто, что задребезжали тарелки.
«Возможно, я тоже попаду в предание. Вообще-то мы такими делами не занимаемся, но я думаю, что Ягир может оказаться героем». «Это шутка, Перрин, я пошутил. Почему бы нам с тобой не посмеяться? Ведь Фейли упорхнула из этой западни».
«Какие уж тут шутки!» «Лоэл», — пробормотал Перрин, припомнив сейчас тот разговор. Объезжая ряды, он старался не слышать приветственных восклицаний. «Ты настоящий герой. Хочешь ты того или нет?» Агир ухмыльнулся в ответ и устремил взгляд на открытое пространство за частоколом. Колышки с белыми полосками, вбитые в землю через каждые 100 шагов, последние в 500 шагах от оборонительной линии, помечали расстояние для лучников. Дальше лежали вытоптанные троллоками в прошлых атаках ячменные и табачные поля, разделенные низкими каменными оградами, а за ними роща, сосны, мирты и дубы. Лица многих и многих стоявших в строю людей Перин знал с детства. Плотный Эдвард Кенвин и худощавый Пэт Алкаар находились среди копейщиков. Как лунь белый Буэл Даутри, мастеривший стрелы, понятное дело, присоединился к лучникам. Были там и дородный седовласый Джак Алсин, и его лысый кузен Вит, и морщинистый долговязый, как и все мужчины в его роду, Флан Левин, Джайм Торфин и Хью Марвин, побывавшие с Перином еще в мокром лесу, но не присоединившиеся к спутникам, как будто они стыдились того, что тогда не угодили в засаду. Эллом Даутри, Деф Айлен, Ивен Фингер, Харри Коплин со своим братом Дарлом, старый Билли Конгар, брат мельника Берин Тейн, толстый Атан Дерн, и имевший уже взрослых правнуков Кеврим Алазар, плотник Тук Падвин и... Заставив себя прекратить пересчитывать знакомых, Перин поехал туда, где возле одной из катапульт, под бдительной охраной восседавшего на своем сером жеребце Томаса, стояла Верин. Пухленькая Айс Седай в невзрачном коричневом платье окинула своим птичьим взглядом Айрома и лишь потом повернулась к Перину и приподняла бровь, словно спрашивая, что ему нужно.
«Меня несколько удивляет то, что и вы, и Аланна до сих пор здесь», — сказал он. «Вряд ли стоит рисковать жизнью ради сомнительной возможности отыскать нескольких способных девчонок. И даже ради того, чтобы держать на привязи Таверина.
А по-твоему, мы именно этим и занимаемся?» Сложив руки на груди и склонив на бок голову, Верин немного помолчала и добавила. «Нет, все-таки я думаю, что нам не следует уходить. Ты очень интересен для изучения, так же, как и Ранд, по-своему. Как и молодой Мэтт. Если бы я могла разделиться на трое, то, наверное, следовало бы за вами день и ночь. Пусть даже для этого пришлось бы выйти за каждого из вас замуж.
У меня уже есть жена».
Слова эти звучали странно, странно и приятно. «У него есть жена, и она в безопасности».
«Да, есть», — слова Верин прервали размышления Перина.
«Но ты еще не знаешь, что значит быть мужем Зерине Башер». Она потянулась к висевшему на поясе Перина топору. «Когда ты собираешься сменить его на молот?» Уставившись на Айс Седай, Перин непроизвольно заставил ходока попятиться на шаг и лишь после этого задумался над ее словами. «Он не знает, что значит быть мужем Фейли? Когда откажется от топора?» Что она хотела этим сказать? Что ей известно?
«Изам!»
Гортанный громовой рев сотряс воздух, и на поля за пределами досягаемости луков лавиной во всю ширину деревни хлынули троллоки, каждый в 1,5 человеческих роста и крупнее человека раза в 2. Тысячи звериных рыл, рогов, клювов, перьев, море черных кольчуг с шипастыми оплечьями и налокотниками, трезубцы, кривые мечи, копья с крючьями и топоры. Командовали этой свирепой ордой мурдраалы, скакавшие позади на конях цвета ночи. Их черные, как вороново крыло плащи, неподвижно свисали с плеч даже во время галопа.
«Изам!»
«Интересно», — пробормотала Верин. Перин тоже отметил, что троллоки впервые кричали нечто членораздельное, правда, он все равно не знал, что это значит. Стараясь выглядеть спокойным, Перин разгладил свадебную ленту и направился к центру двуреченских рядов. Спутники строем следовали за ним, ветерок шевелил знамя с волчьей головой, Айром обнажил меч и держал его обеими руками.
«Приготовиться!» — скомандовал Перин, удивившись, что голос его не дрожит. «Изам!»
Черный вал своим покатился вперед. Фейли в безопасности, остальное не имело значения. Перин не позволял себе смотреть на лица, стоявших по обе стороны от него людей. Такой же дикий воин донесся и с юга. Троллоки атаковали с 2 сторон одновременно. Прежде такого не бывало. Но Фейли ничто не угрожает.
«На 400 шагов!»
Стрелки разом подняли луки. Завывающая черная лавина неслась вперед. «Ближе, ближе!
Стреляй!»
Из-за неистового рева троллоков нельзя было расслышать, как разом щелкнули спущенные тетивы, но град оперенных гусиными перьями стрел, расчертив небо, хлестнул по окольчуженной черной волне. Пущенные из катапульт камни взорвались в гуще врагов, поражая их огнем и острыми осколками. Стрелы и камни косили передние ряды троллоков, и те падали под сапоги и копыта, напиравших сзади. Упало и несколько мурдраалов, но даже это не смогло сдержать неистовый натиск. Троллоки рвались вперед по телам своих сородичей. Место каждого павшего занимали новые и новые. Казалось, им нет числа. Командовать стрелками не было нужды. Вторая туча стрел взлетела, когда первая находилась еще в воздухе. Вновь обрушились на врага тяжелые стрелы с широкими наконечниками. Следом прочертила небо четвертая волна. Пятая. Камни, превращавшиеся в огненные шары, летели один за другим со всей быстротой, с которой взводили катапульты. Верин металась от одной катапульты к другой, заряжая камни силой. Но жаждущие человеческой крови и плоти чудовища, выкрикивая что-то на непонятном Перину языке, неудержимо приближались. Люди, стоявшие у частокола, уперли в землю древки и изготовились к рукопашному бою. Перин почувствовал холодок внутри. Он видел за прокатившейся троллочьей ордой усеянную мертвыми и умирающими землю, но ему казалось, что их очень мало. Жеребец под ним нервно пританцовывал и тревожно ржал, но рев троллоков заглушал даже конское ржание. В руке юноши оказался топор, солнечный луч блеснул на стальном полумесяце и на толстом шипе. «Еще не наступил полдень. Сердце мое навеки с тобой, Фейли». Он успел подумать, что на этот раз частокол, наверное, не... Даже не замедлив бега, передний ряд троллоков налетел на заостренные колья. Многие чудища истошно взвыли от боли, но сзади, насаживая их, еще глубже напирала нескончаемая лавина. Троллоки лезли и лезли по черным кольчужным спинам убитых, то и дело падая, но орущая, кипящая злобой волна, захлестнула частокол. Последние стрелы были выпущены почти в упор, в лица, изуродованные звериными рылами и клювами. Дальше в дело пошли копья, алебарды и самодельные рогатины. Они кололи, рубили и пронзали огромные фигуры в черных кольчугах. Лучники стреляли в нечеловеческие морды через головы своих товарищей, мальчишки посылали стрелу за стрелой с крыш, дикие крики, стоны, вой троллоков и лязг стали — все смешалось в безумном кровавом хаосе. Двуреченцы сражались отчаянно, но под напором врага их линия обороны медленно подалась назад на дюжину шагов. «Если строй будет где-нибудь прорван...»
«Отходим!»
— скомандовал Перин. Уже истекавший кровью троллок с кабаньим рылом проложил дорогу сквозь ряды копейщиков, с ревом нанося направо и налево удары широким кривым мечом. Топор Перина раскроил ему голову, ходок попятился и заржал, но ржание его потонуло в грохоте боя.
«Отходим!»
Дарл Коплин схватился за бедро, пронзенное копьем с древком толщиной в запястье. Старый Билли Конгар подхватил раненого одной рукой и попытался оттащить его назад, неуклюже отбиваясь рогатиной. Харри Коплин бросился на выручку брату, размахивая алебардой. Рот его был разинут, словно в беззвучном крике.
«Отступаем! Между домами!»
Перин не был уверен, услышали его приказ в этом кровавом хаосе, передали ли его по линии, но под чудовищным натиском троллоков двуреченцы медленно, неохотно, шаг за шагом начали отходить. Окровавленные топоры в могучих руках Лойла вращались, как крылья ветряной мельницы. Его широкий рот был приоткрыт в рыке. Рядом с Агиром мрачно нацеливал свое копье Бран. Шлем с головы мэра был сбит. Венчик седых волос окрасился кровью. Томас с седла вырубал мечом пространство вокруг Верин. А исседая лишилась лошади, волосы ее растрепались. С ладони Верин срывались огненные шары, и троллоки вспыхивали, словно просмоленные факелы. Но и это не могло их сдержать. Двуреченцы пятились, стесняясь вокруг ходока. Гаул и Чиат сражались спина к спине. У девы осталось только одно копье, а каменный пес кромсал нападавших широким тяжелым ножом. «Назад!» Люди оттягивались от укреплений с севера и юга, по всей линии обороны, чтобы не дать троллокам зайти с флангов. Отступая, они отчаянно отстреливались, но врагов было слишком много. Назад. Неожиданно огромный троллок с бараньими рогами бросился на круп ходока, пытаясь стащить Перина с седла. Не выдержав двойного веса, конь повалился на бок, придавив и едва не сломав своему седоку ногу. Перин тщетно пытался замахнуться топором, когда толстенные, больше чем у Агира, волосатые лапы потянулись к его горлу. Но тут троллок взвыл и обмяк, повалившись на Перина. Меч Айрома рассек ему шею. Сраженный троллок еще дергался, истекая кровью, когда лудильщик плавно развернулся и пронзил насквозь другого. Морщась от боли, Перин, с помощью старавшегося подняться ходока, освободился от тяжеленной туши, но времени вскочить в седло у него не было. Он едва успел откатиться в сторону. В то место, где только что находилась его голова, ударили копыта черного скакуна. На бледном безглазом лице появился зловещий оскал. Исчезающий свесился с седла, и как раз когда юноша пытался встать, с размаху рубанул мечом. Перин вновь бросился на землю, и черный клинок срезал лишь прядь волос. Взмахнув топором, Перин безжалостно отсек ногу черного коня, и тот рухнул на землю вместе с всадником. Юноша вскочил и с силой вбил топор туда, где у получеловека должны были находиться глаза. Едва успев выпростать свое оружие, он увидел, как Дейс Конгар вонзила вилы в горло троллока с козлиной мордой. Тот одной лапищей перехватил длинное древко и замахнулся на женщину зазубренным копьем, но подскочившая Марин Алвир, хладнокровно полоснув тесаком, подрезала ему поджилки, а когда троллок повалился вперед, так же спокойно, словно орудовала на кухне, одним ударом рассекла ему позвоночный столб. Еще один троллок схватил Бода Коутон за косу и поднял в воздух. Отчаянно крича, девушка ударила топором по окольчуженному плечу в тот самый момент, когда ее сестра Элдрин засадила в грудь троллока рогатину, а седовласая Нейса Айлин вонзила в него нож для разделки мяса. Повсюду, насколько мог видеть Перин, женщины сражались бок о бок с мужчинами. Только благодаря им, оттесненный к самым домам, строй еще держался. Дрались даже совсем юные девушки, но ведь многим из принявших на себя удар мужчин еще ни разу не приходилось бриться. Некоторым и не придется. Где же эти белоплащники? Ребятишки, если здесь женщины, то кто же с детьми, кто их уведет? Где же эти проклятые белоплащники? Подоспей они сейчас, можно было бы выиграть несколько минут. Несколько минут, чтобы увести детей. Перин обернулся, ища взглядом спутников, и тут его схватил за руку темноволосый парнишка, тот, что уже прибегал к нему предыдущей ночью. Перину было не до него. Он думал о том, как собрать рассредоточившихся вдоль плотных рядов спутников, чтобы они прорубили детям путь к спасению. Сам он останется тут и сделает все, что в его силах. «Лорд Перин!» — заорал мальчишка, перекрывая оглушительный лязг и крики. «Лорд Перин!» Поначалу Перин хотел и вовсе отмахнуться от мальца, но в конце концов прихватил его, как тот не пинался под мышку. Спутники засыпали троллоков стрелами. Вил воткнул древко знамени в землю, чтобы оно не мешало натягивать лук. Тел ухитрился изловить ходока и привязал его поводья к своему седлу. «Мальчишку надо отправить к другим детишкам на лужайку, так что лучше всего посадить его на ходока». «Лорд Перин, послушайте меня, лорд Перин!» — верещал паренек. «Мастер Алтор велел передать, что кто-то напал на троллоков с тыла! Лорд Перин, вы меня слышите?» Перин, припадая на больную, не иначе как все-таки сломанную ногу, торопливо ковылял к Телу и не сразу сообразил, что ему говорят. Но когда понял, тут же остановился, сунул топор в петлю на поясе и, подняв паренька обеими руками перед собой, переспросил. «Напал? Кто?» «Я не знаю, лорд Перин. Мастер Алтор велел сказать, что они вроде бы кричат «Дивен Райт!»» Неожиданно Айром ухватил Перина за рукав и молча указал вперед окровавленным мечом. Перин проследил за его движением и увидел, что на троллоков сыпется град стрел сзади, с севера. Еще одна волна стрел взмыла вверх по дуге, приближаясь к своей верхней точке. «Возвращайся к ребятишкам!» — сказал он, поставив мальца на землю. «Ты, молодчина, сделал все как надо!» Мальчуган расплылся в улыбке и припустил в деревню. А Перин, кривясь от боли, заковылял к ходоку. Каждый шаг горячей волной отзывался в ноге, но у него не было времени беспокоиться об этом. Схватив брошенные Телом поводья, Перин вскочил в седло. Оттуда обзор был лучше. И ошарашенно заморгал, не в силах поверить, что увиденное ему не мерещится, что он не принимает желаемое за действительное. На опушке леса, у вытоптанных троллоками полей, появились длинные ряды лучников в двуреченских фермерских куртках, осыпавшие троллоков смертоносным дождем стрел. Над их головами реяло знамя с изображением красного орла. А под знаменем в центре строя сидела верхом на ласточке Фейли. У ее стремени стояла Байн. Деву Перин признал по черной вуали, но лицо Фейли он видел отчетливо. Вид у нее был до крайности возбужденный, чуть-чуть испуганный и торжествующий. Она была прекрасна. Мурдралы попытались развернуть троллоков и бросить их на ополченцев из сторожевого холма, но тщетно. Повернувшие падали, сраженные стрелами, не успев пробежать и 50 шагов. Один исчезающий рухнул вместе с конем, и их не двуреченцы подстрелили, а свалили копьями и затоптали впавшие в панику троллоки. Попытка троллоков отбить атаку с тыла заставила их отхлынуть от строя защитников Амандова луга, и у тех появилась возможность поднять луки. Теперь стрелы яростно посыпались на троллоков с обеих сторон. Троллоки падали, в их черных суматошных водоворотах исчезали упавшие мурдралы. Битва превратилась в избиение, но Перин почти не замечал этого. Он видел только Фейли. Возле его стремени вновь появился давешний парнишка. «Лорд Перин!» — изо всех сил пытался он перекричать ликующих земляков. Все троллоки, не успевшие вырваться за пределы досягаемости стрел, полегли на месте. У Перина промелькнула мысль, что мало кому из них удалось спастись, но она так и осталась на задворках сознания. Он не мог думать ни о чем, кроме Фейли. Со всех сторон неслись радостные крики мужчин и женщин. Мальчишка настойчиво дергал его за штанину. «Лорд Перин! Мастер Алтор велел передать, что троллоки сломлены! И там вправду кричат Дивен Райт! Люди, я имею в виду! Я сам слышал!» Перин свесился с седла и взъерошил гонцу курчавые волосы. «Тебя как зовут, паренек?» «Джай Майбор, лорд Перин! Я ваш кузен! Ну, может, не совсем кузен, но что-то в этом роде. Мы родня!» Перин закрыл глаза, чтобы сдержать подступившие слезы. И даже когда открыл их снова, его рука на голове парнишки дрожала. «Ну что ж, кузен Джайм, запомни этот день. Ты сможешь рассказывать о нем своим детям, своим внукам и правнукам». «А я не собираюсь заводить никаких детей», — твердо заявил Джайм. «Девчонки противные, только и знают, что насмешничать да дразниться. От них одна морока. Думаю, когда-нибудь ты перестанешь считать их такими уж противными. Хотя, по правде сказать, мороки от них меньше не станет». Фейли. Джайм, похоже, не слишком поверил сказанному. Он задумчиво сдвинул брови, но вскоре широко улыбнулся. «Побегу-ка к Хэду, да расскажу ему, что сам лорд Перин назвал меня кузеном». И он помчался поделиться этой новостью с Хэдом и другими мальчишками, у которых благодаря сегодняшней победе будут когда-нибудь и свои дети. Солнце стояло прямо над головой, а значит, все сражение продолжалось не больше часа, тогда как Перину казалось, что на него ушла целая жизнь. Хадок, не иначе как Перин его пришпорил, двинулся вперед. Люди приветствовали Перина восторженными криками и расступались, давая ему дорогу. Там, где троллоки проломили тяжестью своих тел частокол, образовались бреши, в одну из которых Перин и направил коня. Он ехал по тушам мертвых троллоков, но даже не замечал этого. Исчезающие, утыканные стрелами, словно подушечки для булавок, бились в предсмертных конвульсиях. Перин не видел ничего, ничего и никого, кроме Фейли. Она выехала из строя ополченцев из сторожевого холма, чуть задержалась, чтобы попросить Байн не следовать за ней, и поскакала навстречу Перину, держась в седле так легко и грациозно, будто составляла с ласточкой единое целое. Фейли почти не касалась узды и направляла лошадь коленями. Свадебная красная лента по-прежнему была вплетена в ее волосы, длинные концы свисали за спину. Непременно надо раздобыть для нее цветов. Какое-то время Фейли пристально присматривалась к Перину, и ему даже показалось, что она... Но нет. Фейли, конечно же, не могла испытывать неловкости, хотя от нее и исходил такой запах, словно она не была уверена в себе. «Я сказала тебе, что поеду», — промолвила она наконец, вздернув подбородок. Ласточка, выгнув шею, принялась выплясывать, но Фейли успокоила лошадь одним движением коленей, кажется, даже не заметив этого. «Что поеду?» Говорила, но ни словом не обмолвилась, как далеко. «Попробуй скажи, что это не так». Перин вообще ничего сказать не мог. Она была так красива, что у него дыхание перехватывало. Видеть ее, любоваться ею. Это все, чего он хотел. Он чувствовал запах ее свежего пота, смешанный со слабым ароматом травяного мыла, и не знал, смеяться или плакать. А может, смеяться и плакать одновременно? Он желал вобрать в себя весь ее запах. Фейли сдвинула брови и продолжила. Они уже были готовы выступить, Перин. Честное слово. Были готовы. Мне даже никого уговаривать не пришлось. Их троллоки почти не трогали. Но они видели дым и понимали, что к чему. А мы, Байн и я, торопились изо всех сил и добрались до сторожевого холма еще до рассвета. А как только солнце взошло, пустились в обратный путь. Хмурое выражение на ее лице сменилось горделивой улыбкой. Удивительно красивой улыбкой. Темные глаза девушки сверкали. Они последовали за мной, Перин. Пошли за мной, даже Тенобия никогда не водила войска на битву. Как-то раз, мне тогда исполнилось 8 лет, она было вознамерилась, но отец потолковал с ней один на один в ее покоях, и когда он отправился в запустение, она осталась дома. «По-моему», — добавила Фейли с грустной улыбкой, «вы с ним порой пользуетесь похожими методами». Тенобия даже спровадила его в ссылку, но ей было всего 16, и через несколько недель совет лордов убедил ее изменить это опрометчивое решение. Она позеленеет от зависти, когда я ей расскажу. Фейли снова умолкла, потом собралась с духом, подбочинилась и выпалила. «Ну а ты что, язык проглотил? Собираешься что-нибудь сказать или так и будешь сидеть да таращиться, чурбан волосатый? Я ведь не обещала тебе уехать из двуречья. Это ты говорил, а я ничего подобного не обещала. Поэтому не за что на меня сердиться. Ты вздумал отослать меня, потому что решил, будто сложишь здесь голову. А я взяла и вернулась, чтобы... Я люблю тебя». Это единственное, что он смог вымолвить, но, как оказалось, большего и не требовалось. Едва Перин успел произнести эти слова, как Фейли подъехала к нему вплотную, обняла и прижалась лицом к его груди. Изо всех сил словно хотела его раздавить. Он нежно гладил ее темно-шелковистые волосы, просто ощущал их под рукой, и этого было достаточно. «Я так боялась, что не успею», — промурлыкала она, уткнувшись в его кафтан. «Эти парни из сторожевого холма поспешали изо всех сил, но когда мы добрались до Эймондова луга, вы дрались уже у самых домов, да я еще и не сразу тебя увидела». Она поежилась и умолкла, но когда заговорила снова, голос ее звучал заметно спокойнее. «А из Дивенрайда пришли?» Перин встрепенулся и даже перестал гладить ее волосы. «Да, пришли. А ты-то откуда знаешь? Неужто и это ты устроила?» «Нет, сердце мое. Хотя, если б могла, непременно бы устроила. Просто когда тот человек... Помнишь, он говорил, мы идем? Я сразу подумала, надеялась, что как раз в этом и дело». Она слегка отодвинулась и вскинула на него посерьезневшие глаза. «Я не могла сказать тебе сразу, Перин, потому что сама не была уверена и не хотела пробуждать напрасные надежды. Ведь если бы они... Не сердись на меня, Перин». Он со смехом подхватил ее на руки, выдернув из седла и усадил боком на ходока перед собой. Фейли тоже рассмеялась, сделала вид, будто сопротивляется, но в конце концов обняла его. «Я никогда, никогда не стану на тебя сердиться». Фейли прикрыла ему рот ладошкой. Мама рассказывала, что когда отец перестал на нее сердиться, она чуть с ума не сошла, решив, что стало ему безразлично, и сделала все, чтобы привести его в чувство. «Так что ты, Перин, будешь на меня сердиться. И если хочешь принести мне еще один свадебный обед, поклянись, что если рассердишься, никогда не станешь этого скрывать. Ведь сама я вижу лишь то, что ты позволяешь мне увидеть. Муж мой, муж мой!» С видимым удовольствием повторила она, прижавшись к нему. «Мне нравится, как это звучит». Перин заметил, что она не сочла нужным сказать, будет ли и сама давать ему знать, когда рассердится. Но, исходя из предыдущего опыта, полагал, что это ему придется выяснять самому. Семейная жизнь, во всяком случае, поначалу, не обещала быть легкой. Но какое значение это могло иметь сейчас? Фейли жива, и она рядом. «Конечно, я всегда буду давать тебе знать, когда рассержусь, жена моя». Фейли посмотрела на него так, будто не знала, как ей отнестись к сказанному. «Ох, кузен Джайм, никогда тебе не понять девчонок, но со временем тебе будет все равно». Неожиданно Перин осознал, что вокруг валяются туши убитых троллоков, а истыканный стрелами Мурдраал все еще бьется, цепляясь за жизнь. Юноша медленно повернул коня. Земля, насколько хватало глаз, была усеяна трупами, словно черное бугристое море, поросшее сорняками с верхушками, схожими с оперением стрел. С Стервятники уже кружили над полем, почуяв поживу, расхаживали вороны, только воронов нигде не было видно. По словам Джайма, выходило, что то же самое можно увидеть и к югу от деревни. Горы трупов, как на бойне, и куча стервятников. Но этого недостаточно, чтобы поквитаться за Дисела, Адару, маленького Пэта или... Ничто не может возместить такую утрату. Ничто и никогда. Перин сжал Фейли в объятиях с такой силой, что она пискнула, но когда он попытался ослабить хватку, удержала его руки. Из деревни валом валил народ, опираясь на копье, словно на посох, ковылял Бран, которого поддерживала улыбающаяся Марин. Дейс Конгар обнимала за плечи своего мужа Вита, шли рука об руку Гаул и Чиат с открытыми лицами. Уши Лойла устало обвисли, у Тема все лицо было в крови, а Флан Левин и на ногах-то держался лишь благодаря помощи своей жены Эдин. Ранены были почти все, но многих уже успели наспех перевязать. Люди все прибывали и прибывали. Эллом и Дев, Ивен и Айром, Эвид Кэндвилл, Буэлл Даутри, Хьюстедом, конюхи из Винного ручья, Бан, Тел и другие спутники, ухитрившиеся таки сохранить свое знамя. На этот раз он не видел лиц тех, кого потерял, а видел только тех, кто остался в живых. Подъехали Верин с Аланной, сопровождаемые Томасом и Айвоном. Старый Билли Конгар уже размахивал баклагой, в которой наверняка был Эль, а то и Бренди. Тут же были и Кен, Буя, все такой же узловатый, как старый корень, но весь в синяках. И Джак Алсин под руку с женой, и в окружении своих многочисленных сыновей и дочерей с их женами и мужьями, а также Райн и Ила, все еще державшие на спинах младенцев. Появились и вовсе незнакомые Перину лица, не иначе как подоспевшие на выручку жители Девенрайда и тамошних ферм. Детишки со смехом бегали под ногами у взрослых. Подошедшие развернулись веером и, обступив Перина и Фейли, образовали широкий круг. Они как будто не замечали мертвых троллоков и дергавшихся в агонии мурдраалов. Все взоры были устремлены на восседавшую на ходоке пару. Над полем повисла тишина. Такая тишина, что Перин занервничал. Чего они на меня уставились? И молчат, словно воды в рот набрали. И тут появились белоплащники. Сверкая сталью, колонна по четыре, возглавляемая Дейном Борнхельдом и Джаредом Байером, медленно выехала из-за домов. Плащи воинов выглядели так, будто их только что выстирали и отгладили, и даже пики они держали под одним строго выверенным углом. Двуреченцы встретили их ропотом, но расступились и пропустили в центр круга. Увидев Перина, Борнхельд поднял руку в стальной перчатке. Звякнули уздечки, заскрипели седла, колонна остановилась.
«Дело сделано, отродье тени!»
Байер скривил рот, но выражение лица Борнхельда не изменилось, он даже не повысил голоса.
«С троллоками покончено. И, согласно уговору, я беру тебя под стражу, как убийцу и приспешника темного».
«Нет!» — воскликнула Фейли и, обернувшись сердито, уставилась на Перина. «Что он несет? Какой еще уговор?»
Ее слова почти потонули в возмущенном реве двуреченцев. «Нет, не позволим! Златоокий! Златоокий!»
Не сводя глаз с Борнхельда, Перин, в свою очередь, поднял руку, и выкрики постепенно стихли. Когда воцарилось молчание, он заговорил.
«Я обещал, что позволю тебе взять меня под стражу, если вы нам поможете!»
Голос его звучал на удивление спокойно, хотя внутри нарастала холодная ярость.
«Если поможете, белоплащник! Где же вы были во время боя?»
Борнхельд молчал. Из толпы выступила Дейс Конгар с Витом под боком. Муженек льнул к ней, так будто решил никогда больше не отпускать ее ни на шаг. Одной рукой она прижимала к себе бывшего на голову ниже ее супруга, а в другой держала острые вилы.
«Они отсиживались на лужайке!»
— громко заявила Дейс, уперев свое оружие древком в землю.
— Выстроились в колонну, расфрантились, что твои девочки, когда на танцы в день солнца соберутся, а с места так и не стронулись. Потому нам, женщинам, и пришлось лезть в драку, когда мы увидели, что вас вот-вот сомнут. А эти щеголи торчали на лужайке точно шишки на елке. Ни один и пальцем не шевельнул.
Женщины поддержали ее гневными выкриками.
— Правильно, верно.
Борнхельд, не отрываясь и даже не моргая, смотрел прямо в глаза Перину.
«А ты, отродье тени, надеялся, что я доверюсь тебе?» — он усмехнулся. «Твой замысел провалился, потому что подоспели люди. Этого ты не предвидел, да? Надеюсь, ты не хочешь сказать, что сам их призвал?»
Фейли открыла было рот, но Перин прижал палец к ее губам. Она ущипнула его, сильно и больно, но промолчала. Борнхальд наконец-то возвысил голос.
«Я все равно увижу твой конец, отродье тени. Жизнь положу, но ты попадешь на виселицу. Пусть сгорит весь мир, но я этого добьюсь!»
Последние слова Борнхальд выкрикнул. Байер вытащил меч из ножен почти на ладонь, а находившийся за его спиной здоровенный воин, Перин припомнил, что его, кажется, звали Фаррон, выхватил свой. При этом Фаррон не скалился, как Байер, а улыбался, словно предвкушая потеху. Однако оба замерли, увидев, как двуреченцы подняли луки, нацеливаясь в белоплащников. Воины беспокойно заерзали в седлах, но Борнхальд не выказывал никаких признаков страха. Он испытывал лишь ненависть. Перин чуял ее запах. Обведя горячечным взглядом двуреченцев, державших на прицеле всех его солдат, Борнхальд снова повернулся к Перину. Глаза его горели неистовой злобой. Перин сделал знак рукой, и напряжение спало. Двуреченцы медленно и неохотно опустили луки.
«Вы не пожелали помочь нам», — продолжил юноша холодным и твердым, как сталь, голосом. «И не только нам. Если вы хоть кому-то в двуречье помогли, то разве что случайно. Троллоки убивали людей, опустошали поля и фермы, а вы выискивали приспешников темного среди деревенского люда, где их отродясь не бывало».
Борнхальд поежился, но глаза его по-прежнему лихорадочно горели.
«Уводи своих людей, Борнхальд», — решительно заявил Перин, — «и не только из Эммондова луга, но и вообще из двуречья. Сей же час.
Уходите!
Рано или поздно я увижу тебя на виселице», — тихо произнес Борнхальд и, взмахнув рукой, чтобы солдаты следовали за ним, направил коня прямо на Перина.
Тот повернул ходока и отъехал в сторону. Он хотел, чтобы белоплащники убрались из двуречья, но не намеревался проливать кровь. Вздумалось Борнхальду напоследок вести себя вызывающе, ну и ладно. Борнхальд больше ни разу не повернул головы, но Байер глядел на Перина с лютой злобой, а Фаррон, как ни странно, чуть ли не с сожалением. Остальные белоплащники смотрели прямо перед собой. Кольцо двуреченцев медленно разомкнулось, и колонна белоплащников, брецая железом, двинулась на север. К Перину подошли люди в старых, плохо подогнанных доспехах. Было их то ли десяток, то ли дюжина, все незнакомые. Удалявшихся белоплащников они проводили неприязненными взглядами. Возглавлял эту группу седовласый широконосый малый с обветренным лицом, облаченный в длинную до колен и побитую ржавчиной кольчугу, из-под шейного выреза которой виднелся ворот обычного деревенского кафтана. Он неуклюже поклонился Перину, перегнувшись через собственный лук.
«Я Джеринвар Барстер, милорд Перин, а люди кличут меня попросту Джером».
Говорил он торопливо, будто боялся, что его в любой момент прервут.
«Прошу прощения за беспокойство. Наши парни приглядят за этими белоплащниками, ежели вы, конечно, не против. Все одно многим из нас не терпится вернуться домой, пусть даже мы не поспеем до темноты. У нас, в Сторжевом холме, этих молодцов в белых плащах тоже полным-полно. Но они оттуда носу не высунут. Мы сюда отправились, а они не с места. Без приказа даже своих выручать не тронутся. Сказали им велено там оставаться. И я вам так скажу, лорд Перин, дураки они все набитые. Надоели нам так, что самое время их выставить. Толку от них никакого, только и знают, что соваться в чужие дома, да подбивать добрых людей, доносить на соседей».
Он смущенно взглянул на Фейли и опустил голову. Но поток слов при этом ничуть не замедлился.
«Прошу прощения и у вас, миледи Фейли, за то, что побеспокоил вас и вашего лорда. Я просто хотел, чтобы он знал. Мы с ним. А жена у вас славная, достойный лорд, расчудесная женщина. Лучше и быть не может. Вы уж не обессудьте, леди Фейли, я по-простому говорю, как умею. Ну, что ж, мы, пожалуй, и тронемся, пока светло. Что болтать попусту? Языком овец не стригут. Еще раз простите, лорд Перин. Простите, леди Фейли.
Он снова отвесил низкий поклон, остальные последовали его примеру, и весь отряд удалился, подгоняемый бурчанием своего предводителя.
«Идем, нечего отнимать время у лорда и леди, им и без нас есть чем заняться, да и нам тоже».
«Кто это такой?» — спросил Перин, слегка ошарашенный этим словесным потоком. «Эдак тараторить не умели, пожалуй, Дейс Конгар с Кеном Буи вместе взятые. Ты его знаешь, Фейли? Он из Сторожевого холма?» «Мастер Барстер — мэр Сторожевого холма, но остальные члены Совета деревни. Круг женщин тоже отправит к тебе делегацию во главе с Эдель Гайлин, тамошний мудрый. Но попозже, как только станет ясно, что дорога безопасна. Они говорят, что хотят взглянуть, на что годится этот лорд Перин. Но сами приставали ко мне, чтобы я научил их делать реверанс, а Эдель Гайлин пришлет тебе своих яблочных пирогов». «Ох, чтоб мне сгореть», — выдохнул Перин. «Как видно, эта зараза распространяется. Зря он не пресек все это в самом начале».
«Эй, вы!»
— крикнул он вслед удалявшимся мужчинам. «Не называйте меня так! Я кузнец, слышите? Кузнец!» Джар Барстер обернулся, помахал Перину рукой, вновь поклонился и поторопил остальных, чтобы те уходили. Фейлер схохоталась и дернула Перина за бороду. «Милый ты дурачок, мой лорд-кузнец. Поздно поворачивать назад, ничего уже не изменишь». Неожиданно ее улыбка стала совсем лукавой. «Скажи-ка, муж мой, а не найдешь ли ты возможности остаться наедине со своей женой, да поскорее? Похоже, замужество сделало меня нахальной, словно я домонейская бесстыдница. Я знаю, что ты устал, но...» Она осеклась, вскрикнула и вцепилась в его куртку, когда Перин, недослушав, пришпорил ходока и во весь опор понесся к гостинице. Скакавшую пару сопровождали приветственные возгласы, но это его не беспокоило. «Златоокий!» — неслось над Эмондовым лугом. «Златоокий! Лорд Перин Златоокий!» Ордейт сидел на толстой ветке раскидистого дуба и с опушки западного леса неотрывно смотрел на лежащий примерно в миле к югу Эмондов луг.
«Невозможно поверить! Покарать их! Содрать с них живьем шкуры!»
А ведь совсем недавно все шло, как он, Ордейт, замыслил. Даже и зам подыграл ему. Но почему этот дурак перестал пригонять сюда троллоков? Надо было наводнить троллоками двуречье, чтобы оно от них почернело. Слюна текла у Ордейта изо рта, но он этого не замечал, как не замечал и того, что шарит у своего пояса. Загнать их до смерти, в землю живьем втоптать. Ведь все было так прекрасно задумано, все шло к тому, чтобы Рандал Тор сам явился к нему, как на веревочке. А чем кончилось? Двуреченцы, считай, что и не пострадали. Несколько сожженных ферм, так же, как и несколько фермеров, заживо сваренных в троллоковых котлах, не в счет. Я хочу, чтобы все проклятое двуречье выгорело дотла, чтобы огонь этого пожара жил в людской памяти тысячу лет.
Он всмотрелся в развивающиеся флаги. Один над самой деревней, алая волчья голова на белом фоне, с алой же каймой. И второй, не так далеко от леса, красный орел. Красный цвет, цвет крови. Той крови, которой надо было затопить двуречье, чтобы Рандал Тор взвыл от ужаса. Но этот второй — Манетерен. Значит, на нем изображен герб Манетерена. Кто рассказал им о Манетерене? Что могли знать эти деревенские простофили о славе и величии Манетерена? Манетерен, да. Ну что ж, он найдет способ наказать, покарать их, и не один. Ордейт расхохотался да так, что едва не свалился с дуба, и только тогда понял, что держится за ветку одной рукой, потому что второй ухватился за пояс, где должен был быть кинжал. Он уставился на свою руку, и смех его превратился в рычание. «Белая башня! Белая башня удерживает то, что у него украли, то, что по праву принадлежало ему еще со времен троллоковых войн!» Ордейт спрыгнул на землю и вскарабкался в седло, потом оглянулся на своих спутников, на своих псов. Его сопровождало около 30 белоплащников. Правда, плащи их уже давно не были белыми, на потускневших кольчужных и пластинчатых доспехах заметна ржавчина. И Борнхольд ни за что не признал бы этих угрюмых, небритых, нечистоплотных солдат чадами света. Люди недоверчиво, с опаской поглядывали на Ордейта и старались вовсе не смотреть на находившегося среди них Мурдраала. Его болезненно белое, как у слизня, безглазое лицо было таким же встревоженным, как и у солдат. Получеловек боялся, что его найдет Изам. Изаму не понравилось, что при том нападении на Таранский перевоз многим людям удалось переправиться на другой берег и разнести повсюду весть о постигшей двуречье напасти. Ордейт усмехнулся, подумав о недовольстве Изама. С Изамом он разберется в другой раз, если тот, конечно, останется в живых.
«Едем в Тарвалон!» — рявкнул Ордейт.
Он знал, что придется скакать, сломя голову, чтобы поспеть к парому раньше Борнхальда. Здесь, в двуречье, впервые за столько веков вновь подняли знамя Манетерена, проклятого Красного Орла, так донимавшего его, Ордейта, в незапамятные времена.
«Но сперва в Кеймлин!»
«Покарать их, шкуры заживо содрать, сперва поплатятся двуреченцы, потом Рандал Тор, а потом...» Он рассмеялся и галопом помчался на север, прямо через лес, даже не оглянувшись, не проверив, следуют ли за ним остальные. «Последуют, никуда не денутся. Другого выхода у них теперь нет».